Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Людмилой Черновой. Здравствуй, Людмила.
Здравствуй, Евгений.
Что, я поздравляю тебя. Я поздравляю тебя с Международным днем школьных библиотек.
Ух ты, ну, какой классный праздник.
Вижу, что ты хочешь и не хочешь, имеешь отношение к школьной библиотеке. Собственно, кто тебя спрашивал, да, когда ты пришла в школу, хочешь ты записываться или не хочешь? Ну, значит,
вообще-то мы спрашивали, все... Жень.
Да ладно, а где ты учебники получала?
Учебники — это одно дело, а нужно же еще завести вот этот читательский билет.
Так, все равно тебя с праздником. Вы знаете, как пройти в библиотеку? Мы сегодня в эфире радио «Спутник» отмечаем Международный день школьных библиотек, а заодно поговорим и о всех других библиотеках, которые существуют. Одни говорят, что хорошо работают, другие говорят, что умирают, потому что говорят, что? Говорят,
что электронные наступают на пятки.
Говорят, наступают на пятки. Мне кажется, что врут. А к нашей беседе подключается писатель, книжный блогер, автор YouTube-канала о литературе Халецкий. Михаил Халецкий. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот говорю, что преувеличены вот эти слухи о смерти библиотек. Даже не только школьные, в которых вот мы получали учебники, ну и вообще вот обыкновенных муниципальных библиотек. Я смотрю, там регулярно туда люди ходят, может быть, не только читать, но еще общаться. А вы что думаете?
Ну, мне кажется, трудно спорить с тем, что популярность библиотек как таковых с ростом популярности электронных книг и, может быть, с доступностью книг в целом, она меняется и, возможно, в какой-то степени падает. И, ну, если бы я опросил своих сверстников, ребят лет 28, 27 и так далее, когда вы последний раз были в библиотеке муниципальной? Mm-hmm. Ну, скорее всего, они бы ответили, уже и не помню, но при этом согласно закивали бы головой и сразу же вспомнили бы дату те из них, кто регулярно ходит в библиотеки, знаете, на мероприятия всякие. Я сам из Брянска, и у нас здесь в центральной библиотеке постоянно проводятся различные мероприятия, в том числе там, «Что, где, когда», например, да, или какие-то ивенты, посвященные годовщинам рождений или смертей тех или иных авторов. И в этом смысле, мне кажется, вот оно, основное будущее библиотек, стать такой точкой жизни и точкой притяжения для многих окололитературных проектов и каких-то встреч, фестивалей и так далее. Вот у меня такое чувство, что это будет основным направлением библиотечной активности в ближайшие годы.
А вы не заметили, Михаил, но вы сами себе сейчас противоречили. Говорите, да, снижается там, потому что электронные, а потом говорите, да, ходят.
Жень, мне не кажется, тут
я
нет противоречия.
Я говорю про книги первую
очередь. Именно про чтение.
Да, я говорю про то, что за книгами, да.
За книгами
особо не приходят, приходят за движухой. Вот, если посмотреть.
За движухой? За движухой раньше не приходили разве в библиотеке. Слушайте, а давайте начнем сначала. Приходишь в библиотеку не за движухой, а за книгой, да? И, на мой взгляд, очень важно, кто там тебе эти книги советует, выдает, и вообще, как он с тобой себя ведет, да, потому что если там стоит...
Ой, я вспомнила свою строгую Марь Васильевну, вот к которой я шла с дрожащими руками.
А почему?
Потому что, во-первых, нужно было рассказать, что ты прочитал. А не дай бог, ты не дочитал до конца и не уловил суть.
Жень, Марь Васильевна, зачем это?
Я не знаю, зачем это Марь Васильевна, но ужас она нагоняла дикий.
Михаил, вам не кажется, что иногда библиотекари должны выполнять... Нет, библиотекари должны всегда выполнять функцию не просто выдать книгу, но и функцию советчика, может быть, даже старшего советчика. Библиотекари должны специально готовить к тому, как правильно разговаривать с посетителями?
Да, я думаю, это важно по двум направлениям. С одной стороны, у нас, мне кажется, в целом в России растет качество сервиса и качество, не знаю, услуг в целом. И теперь, если, не знаю, если лет 20 назад условная продавщица в магазине вам нахамила, это стандарт, то теперь, привыкнув к более, я не знаю, уважительному варианту общения где-то онлайн или же просто с продавцами в крупных магазинах, мы ожидаем уважительного, внимательного отношения к нам как к клиентам. И в этом смысле, наверное, когда приходишь и в библиотеку, это уж, простите за такие слова, автоматически из-за привычки к хорошему обслуживанию ожидаешь, что с тобой будут дружелюбны, будут улыбаться, может быть, тебе, да, и пожелают хорошего дня. Что, возможно, странно, такое ожидать от библиотекаря, хотя, с другой стороны, почему бы и нет.
Почему странно?
Да. Ну, я не знаю, у меня вот тоже, как условная Марья Васильевна, которая из-под очков посмотрит таким суровым взглядом.
Именно
да,
так.
У нее чуть ли не как грозный глаз Глюм из «Гарри Поттера» четвертой части и так далее, который вот еще пальчиком таким скрюченным, может быть, помашет. «Ты смотри, книжку не испорти, и вообще здесь громко слишком шаркаешь», скажет она вам. Вот, это одна часть. А вторая часть – это наличие рекомендательных сервисов в интернете касательно книжек. С одной стороны, у нас есть LivLib, гигантская совершенно, ну, цифровая, можно сказать, библиотека, или скорее база данных, отзывов, рецензий и рекомендаций. И это популярный источник для того, что же нам, собственно, почитать. Два – это рекомендации книжных блогеров, таких ребят, как я, или там, тысячи других людей, которые выкладывают обзоры на книжки и делятся своими впечатлениями. Но есть цифровая часть, когда мы зашли в интернет, на экране телефона прочитали какую-то информацию, да? Но совсем другое, когда в реальном общении с человеком выстраивается какой-то контакт, и живой человек, смотря вам в глаза, говорит, вот эту книжку лучше не надо, а вот эту все-таки возьмите, тут лучше прописаны персонажи или здесь более богатый мир. Ну вот, может быть, в этом смысле есть особая сила у библиотекарей влиять на то, что читает человек в библиотеку пришедший.
Михаил, вот знаете, я подумала, а вы читаете много книг. Наверное, вы любите читать?
Да.
А вот есть же люди, логично, которые... Ну, я просто к чему им говорю. Я вот такой человек, который хотел бы читать, но не очень любит. Я, например, очень многое забываю, какие-то детали. От этого расстраиваюсь, и мне все меньше хочется читать. Есть же такие люди, которые не придут в библиотеку просто потому, что, ну, вот что-то их останавливает, как меня в данный момент. А есть ли какие-то способы вот эту любовь к чтению в себе разжечь? Даже когда тебе 30+.
Хороший вопрос. Я думаю, просто ценно, если она есть, а если ее нет, вот не знаю, здесь надо как-то подумать, потому что легкий ответ есть касательно детей, что делать с детьми и как взращивать любовь к чтению более какого-то молодого поколения.
Идемте по легкому пути,
давайте,
потому что у Людмилы сейчас такой философский задвиг был. Да, давайте по легкому про детей, да.
По моим ощущениям, дети, они учатся копируя. И если это семья, в которой стандартным является не только лишь сериалы, да, и не только лишь фильмы, в которых, к слову, ничего плохого нет, и совместный просмотр там, фильмов и сериалов всякого такого, это совершенно нормально. Но если мы берем как такую архицель или метацель привить ребенку любовь к чтению, ну, наверное, будет правильно, если вот отец с книжкой сидит, вот мама с книжкой сидит, и вот они читают, и вот ребенок постоянно это видит. Волей-неволей у него будет интерес, и у него будет желание как-то повторять вот подобное поведение. А если в принципе, знаете, как бывают, я так представляю, ситуации, когда одна книжка на весь дом, и новые из библиотеки не появляются время от времени, а потом родители такие: «А что ж мое дитятко не читает? А как это так? А почему это он так мало? А в школе же учительница сказала, ну что же он такое у нас растет?» Хочется спросить у таких родителей: ребята, вот вы сами, когда книгу последний раз брали в руки?
Смотрите, Михаил, а вот еще тут вопрос в источнике этой книги. Я, например, читаю, ну, я все-таки читаю, читаю с телефона. Мой супруг, например, читает с планшета или с телефона. Вот разве маленький ребенок может ассоциировать это с книгой?
Хороший вопрос, и тут, мне кажется, однозначного сразу ответа дать нельзя, но можно вспомнить, насколько дети сейчас интуитивно работают со всеми новыми форматами и с какой легкостью малышки полутора лет или двух лет, мальчики, девочки, уже, да, по экрану айпада свайпают, скроллят туда-сюда новостную ленту. Они очень живо учатся тому, как это все устроено, и если в нужном, вот это мое предположение, если в нужном возрасте давать приложения, в которых, и они есть однозначно, знаете, и красивые картинки, и немножко текста к тому же, да, как есть такие же книжки детские, есть и приложения, то вот через такой инструмент возможно показывать ребенку пример. Вот они тексты, вот они книги, вот они удивительные истории, которые тебе дорогому ребенку могут понравиться.
То есть на самом деле мы приходим к тому, что в принципе неважно, листаешь ты книгу, бумажную, странички, да, да, листаешь или ты смотришь на планшете, читаешь. Главное, чтобы ребенок понимал, что ты читаешь. Но мы упустили очень важный момент, на мой взгляд. А как вы относитесь? Ну тогда, простите, коллеги, к вам обоим вопрос. А как же вы относитесь к тому, что, например, отец или мать должны вслух читать ребенку книги? Это же другой уровень. Это не просто посмотришь, как твой папа сидит там, книжку в какую-то уткнулся, да, и читает. А когда вот таким образом к литературе прививается или хотя бы пытаются привить, не знаю, там, любовь, уважение.
Очень хороший вопрос. Я вот пытаюсь, если позволите, я начну. Вот у меня как-то сходу, я не могу вспомнить ситуации, когда бы мне родители прямо читали вслух. Но я, наверное, после этого, этой передачи, после этого эфира наберу маму, спрошу: «Маман, а ты не читал вслух или нет?»
А вы можете сейчас это сделать. Вы можете это сделать сейчас, если она на связи. Но просто я помню, возможно, Людмила помнит, что так происходит. Просто дело даже
не в том... Я сама так делаю, Жень.
Ты сама так делаешь.
Читаю ребенку.
Вот, предположим. Надо просто понять, насколько это необходимо. А может быть, и не надо. Потому что когда человек, ну, взрослый человек читает ребенку, он свои акценты расставляет.
А мне кажется, предложение свои личные. Тут еще акценты зависит, до какого возраста это будет работать. Это может быть сплачивающим элементом, а может и не быть.
Ну вот возраст играет, наверное, роль важную, согласен, да.
Михаил, возвращаясь к библиотекам, вы считаете, что это вынужденная мера? Вот вы рассказали о Брянской научной, да, библиотеке, по-моему.
Имени Тютчева, мне кажется, она центральная.
Центральная, да, центральная библиотека.
Даже да, городская здесь... библиотека.
Ага. Вы когда сказали, что там проходят события, как вы считаете, это вынужденная мера проводить вот мероприятия в библиотеке, потому что таким образом людей привлекают в библиотеку. Не просто они пришли, сдали книги, и по идее ничего там можно и не проводить было бы, если бы было больше желающих прийти за книгой.
Ну, я думаю, здесь несколько у нас таких акторов, несколько людей, которые принимают участие. Это и администрация библиотеки, это всякие инициативные граждане, в том числе в моем лице, и это аудитория, которая приходит это посмотреть. Mm-hmm. Я думаю, это интересно администрации библиотеки, так как у них периодически есть ну, какие-никакие планерки,
они галочку
где они
поставят.
Отчитываются это о количестве, да, проведенных, да, проведенных мероприятий, работа с населением, какая-то, может, там, показатель вовлеченности, количество людей пришедших и так далее. Это интересно мне. Вот я лично устраивал что? Я договаривался с представителями библиотеки о том, чтобы, ну, такие, в чем-то любительские лекции проводить. Я рассказывал про историю, я рассказывал про Франца Кафку, горячо мною любимого, еще какие-то вещи освещал и приглашал на эти мероприятия своих друзей. И, ну, приходило, не знаю, там, по 10-15 человек.
Какого возраста?
Но все равно это мои сверстники в основном, это 23, 25, 30, mm-hmm. вот так. То есть, mm-hmm. как бы, подростков особо нет. Это все вот именно из моего окружения. Ну и, соответственно, вот эти люди, я вам гарантирую, что другие разы, когда эти люди попадали в нашу библиотеку, это, ну, в лучшем случае приходили поиграть в «Что, где, когда» в одной из сеней. В худшем, чуть ли не первый раз в жизни там оказались, или первый раз спустя 10 лет после окончания школы.
Это уже хорошо, вот. Люди знают, где библиотека, это уже,
ну,
хорошо.
Да. имеют представление. И здесь я бы хотел еще заметить, что именно у нас очень много активностей в нашей брянской библиотеке, центральной имени Тютчева. Почему? Там есть отдел иностранной литературы, где языковые клубы, клуб немецкого языка, клуб английского языка. Они встречаются, они книжки обсуждают.
И все это бесплатно.
И на английском языке тоже. Все это бесплатно, только, ну, там, по спискам, мне кажется,
ну, мало ли.
Да,
может быть,
попасть.
Английский. Вот.
Может быть, и за деньги, да. Нет, ну, у нас именно, мне кажется, именно бесплатно, просто нужно, что называется, вписаться и пройти по спискам, грубо говоря. Есть мероприятия у нас, как вы, наверное, знаете, вот уже несколько лет в вузах государственных очень важная категория – это количество иностранных студентов. Вот у нас в БГТУ, например, в БГУ тоже много ребят из Африки, и устраивались дни, в которых ребята, приехавшие из других стран, рассказывали про свою культуру. Ну вот такой коннект произошел между БГТУ и областной библиотекой, например. И мне кажется, это замечательно, и вот почему я сказал про фиксацию на живом общении. Понятное дело, сейчас пандемия, там самоизоляция, боятся короны и всего прочего, но туда-сюда разрабатывается вакцина, и людям чем-то нужно заниматься, и как-то нужно, что называется, оккультуриваться.
К жизни
и
возвращаться.
В этом смысле... Ну да. И в этом смысле, как бы, да, бары хорошо, да, рестораны замечательно, да, театры тоже верно, но...
Но одно другому не мешает.
Конечно, и я вижу библиотеку как такую точку, в которой мероприятия культурного характера могут проводиться. Та же «Библионочь», вот все это мне кажется...
Вот вы красиво все рассказываете, Михаил, и мне поэтому интересно. Вот мне поэтому интересно ваше мнение. Вы знаете, может быть, о том, что Минкульт, он требует убрать из публичных библиотек книги, которые с маркером вот этим 18+.
Не убрать, кажется, их вообще, а куда-то в какой-нибудь шкафчик под замок.
Шкафчик под замок, это не убрать, что ли?
Я имею в виду, что они есть в библиотеке, но их могут выдать только тем, кому 18+.
Ну, да, вот такие нововведения. Вам не кажется, что это лишнее?
Ну, мне кажется, это в ногу со временем в чем-то. Или
это в ногу со временем, скорее. Мне непонятно, Лолита это 18+, все, нельзя до 18 читать.
А надо проверить, переиздатели этой книги, вот, может, недавно выпускали.
Нужно найти группу экспертов, нужно найти группу экспертов,
чтобы они определили. Ну,
переиздательства
такие есть, да.
Группу экспертов, заплатить им бюджетные деньги, чтобы они...
Конечно.
Да, чтобы они нам там поставили 18+, или 17+.
Или нет.
Да?
Ага. Ну, мне кажется, это логично, потому что если вот при мне было, заходил в Читай-город, девушка пыталась купить какую-то новинку книжную, и там маркер 18+, а девочка выглядит скорее на 16. Продавщица спрашивает, а паспорт? А девочка говорит, а у меня нет. А продавщица говорит, до свидания.
Как в продуктовом магазине купить что-то неположенное?
Ну, алкоголь
совершенно
вроде
верно,
бы, да?
Вот. И как бы если это срабатывает для продажи книг, логично это распространить на аренду, наверное. Вот.
Что, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Эта девочка, которая 16 лет,
хочет читать, человек.
Да, хочет. Заходит в интернет, находит там эту книгу и читает с планшета. Получается, что издатель остается без денег, потому что книгу не купили. Продавщица, она правильно все сделала, да.
Ее не оштрафуют.
И только Минкульт рад. Что, о чем мы говорим? О чем? Какие 16+? Кто в интернете будет что проверять?
Ну, тоже верно.
А давайте про Гарри Поттера поговорим. Давайте,
девочки.
Михаил упоминал Гарри Поттера. А тут
давайте поговорим
не
про
интересный.
Поттера, потому что Поттер уже надоел. Давайте поговорим про Роулинг. Про Роулинг, давайте. Знаете, что школьники хотят читать, и это нас, конечно, всех радует. Почему-то Люда хочет говорить про Роулинг. Я хочу говорить о том, что школьники, оказывается, хотят читать Стругацких. Вот что меня удивило. То, что они Роулинг...
Это не удивило.
Вообще не удивило. Что хотят читать Стругацких. Вас не удивляет?
Нет, я думаю, что это получение информации от чуть более старшего поколения, от своих родителей, и родители рассказывают о замечательной отечественной, о советской фантастике, про пикник на обочине, рассказывают про «Трудно быть богом», и вуаля, с подачи родителей, опять-таки в тему того, что это из семьи идет, наверное, это логично. Вот. Конечно, далеко не все, и многие предпочтут что-то другое.
Вот, например, ремарка хотели бы школьники добавить в школьную программу «Трех товарищей». Или Брэдбери «Вино из одуванчиков».
Ну, Брэдбери, понимаю, а вот ремарка, ты меня просто вот так наповал убила вообще.
Да?
Школьники,
ну,
хотят читать,
говоря,
ремарка.
Да.
У страны есть будущее, понимаете?
Да, молодежь. Все-таки цветы жизни. Все-таки цветы жизни, да.
Ответьте, пожалуйста, Людмиле, про ваше отношение к Роулинг.
Мне очень интересна ситуация, свежая, с тем, как ребята начали обвинять ее в трансфобии. Вы знаете, да?
Ну, да,
наверное,
да,
это
да.
Уже поднималось, да. Возможно, на некоторых из эфиров.
На каком-то пустом месте.
И... Конечно, конечно. Она немножко пошутила про то, что как там я не смогу сейчас в точности сформулировать, но это была шутка, которую восприняли почему-то трансфобской. И это совершенно парадоксально, потому что в моем поколении, опять-таки, я знаю кучу людей, включая себя самого, которые один из один из первых контактов с примерами несправедливости к человеку из-за его там расы, да, или чего-то такого, это были книжки «Гарри Поттер», потому что во второй части, или даже это в первой уже было, когда Драко Малфой обвиняет Гермиону Грейнджер в том, что она грязнокровка, ну, типа, ну, и все, и у тебя внутри все попылает, думаешь, как так, что ж ты за злодей такой, а чертов ты слизеринец, такая девочка хорошая, а ты ее так, такими грязными словами называешь. И в этом смысле человека, который стольких детей, ну, чем-то обучил чему-то хорошему, доброму, светлому, обвинять в трансфобии и к тому же пытаться применить к Роулинг вот эти, с моей точки зрения, стрёмные инструменты cancel culture, да, когда нужно отменить человека за то, что он, видите ли, не так пошутил, и нужно сжигать ее книжки и так далее. Ну, мне это просто, не знаю, тяжело это поверить.
Ну, Роулинг, это же такой яркий пример. А про то, что вы сказали, исключить из культуры, это уже достаточно давно на Западе ведь продолжается. А, кстати, не только на Западе, да, у нас тоже, мне кажется, вот эти вот книги 18+, под замок, это тоже...
Похоже на то же.
Cancel culture.
Ну, не знаю, мне кажется, это более, и слава богу, это в большей степени западная история, в которой бунтуют особо радикальные, да, SJW-ребята, да, Social Justice Warriors, бойцы за социальную справедливость, и они очень активно в рамках Твиттера могут, не знаю, бомбардировать хэштегами, бомбардировать всякими нехорошими словами и пытаться призвать к бойкоту отдельно взятого человека. И мне само это движение кажется неверным в сути своей, потому что вместо попытки выстроить диалог, это агрессия, это ненависть и это, ну, какая-то злость. И это явно не то, чему учат книжки Гарри Поттера.
Ой, сегодня праздник, Международный день школьных библиотек. Вообще не хочется говорить вот эти вот слова произносить, о которых вы сейчас нам рассказываете. Знаете, Михаил, вот в завершение нашей беседы я бы хотел все-таки школьных библиотек. Давайте вы нам расскажете из собственного опыта плюс, самый главный, и минус школьной библиотеки, вот который вам запомнился. Я так понял, что вот это ваша Марья Ивановна, да, она минус.
Марья Васильевна.
Марья Васильевна, да.
Марья Васильевна. Плюс могу вспомнить очень легко, потому что каким-то волшебным образом, когда я был, по-моему, то ли в 8-м, то ли в 9-м классе, я оказался в библиотеке, и тогда я уже любил книжки, и любил не так сильно, как сейчас, но тем не менее. И я помню, как бродил среди немногочисленных стеллажей, и где-то внизу, на самой нижней полке, увидел книжку, вы не поверите, содержание 18+. Там было что-то вроде похождений то ли маркиза де Сада, то ли еще что-то. Я не знаю, как это попало в школьную библиотеку, но это было очень интересное чтиво. Это для меня, 8 или 9-классник, это был однозначно большой плюс, который я из школьной библиотеки получил. Конечно же, это, ну, такая скорее фановая история, но вот что-то сейчас она пришла мне на ум. А касательно минуса, единственное, я, ну, к сожалению, тоже реалии, как я их представляю, как у нас в системе образования не самые высокие зачастую зарплаты у учителей, и я могу представить заработные платы школьных библиотекарей, и я бы просто хотел пожелать в этот день, чтобы Министерство культуры и ответственные граждане за зарплатные какие-то проекты, они, ну, смотрелись в ЗП, посмотрели на прожиточный минимум и все-таки ЗП-шечку-то
сделали
достойным
выводы, да.
Работникам подняли. Да.
Угу. А скажите мне, чем более желтые страницы, видно, что книга прошла через много-много глаз, тем она интереснее или это заблуждение? Вот вы как блогер, как автор YouTube-канала о литературе, вот наверняка же правду знаете.
Я думаю, это однозначно так, потому что какая-то особая энергетика. Я сам человек неверующий, но вот какой-то дух в ней, мне кажется, есть. И сама мысль о том, что много итераций, много других людей уже эту книгу читали, каким-то образом дали свое одобрение, да, дочитав ее до конца, но он может подстегивать в наш очень быстрый век также книгу хотя бы просто взять, прочитать до середины, а то, дай бог, и до конца. Так что, безусловно, особая энергия и особый позитив здесь есть.
В школе какая у вас была любимая книга, вы помните? Кроме «Маркиза де Сада», я понял, да.
Мне кажется, это Мартин Иден «Джека Лондона». Да.
У нас сходятся вкусы.
А что бы вы из русской литературы, вот топ-3 бы свой составили для школьной программы, прям поделились бы со школьниками, обязательно прочитайте. Не игнорьте, не читайте в кратком изложении.
Из русской, классической?
Да.
Это интересный вопрос. Я, наверное, я не могу его пропустить, я так понимаю. Но справедливости ради, у меня история такая, что я в школе очень многое читал в кратком изложении, в том числе «Войну и мир», и к своему стыду до сих пор целиком и не прочитал. Вот. Я, наверное, поэтому это пускай будет номер 3 все равно. «Мир». Номер 2 — это «Мастер и Маргарита», которая была прочитана довольно рано мною и оставила неизгладимые впечатления и параллельно с линией и история Иисуса Христа, и история их. И это было удивительно. Ну и номер 1, конечно, «Братья Карамазовы», Федор Михайлович Достоевский.
Михаил, такого спасибо большое.
Человеческой вам души не найти.
Мы спасибо успели. Вам. Спасибо. Писатель, автор YouTube-канала о литературе Халецкий, Михаил Халецкий был с нами на прямой связи. Скоро поговорим со школьным библиотекарем.